Глава шестая. В первый день каникул Дороти получила письмо от мистера Уорбертона. «Дорогая моя Дороти, или мне называть вас Эллен, ведь это теперь, как я понимаю, ваше новое имя. Боюсь, вы считали бессердечием с моей стороны так долго вам не писать. Но заверяю вас, что я всего 10 дней, как услышал о нашей предполагаемой эскападе. Я был за границей, сперва в различных областях Франции, затем в Австрии, а затем в Риме. А в таких поездках я, как вы знаете, всячески избегаю соотечественников. Они и дома достаточно несносны, но за границей ведут себя так, что мне за них просто стыдно, поэтому я обычно пытаюсь сойти за американца. Когда я приехал в Найпхилл, ваш отец отказался принять меня, но мне удалось увидеться с Виктором Стоуном, и он дал мне ваш адрес и новое имя. Он сделал это словно нехотя, и я так понимаю, что он тоже, как и все в этом тлетворном городишке, считает, что вы так или иначе запятнали свою честь. Я думаю, версия о нашем с вами побеге уже устарела, но они все равно считают, что вы учинили что-то скандальное. Если молодая женщина внезапно покидает дом, значит, в этом замешан мужчина. Вы же знаете, как устроен разум провинциалов. Я могу не говорить вам, что опроверг эту историю самым решительным образом. Вам будет приятно узнать, что мне удалось прищучить эту гнусную мегеру, миссис Сэмприл, и вправить ей мозги, и я вас заверяю, что ей не показалось мало. Но она просто недочеловек. Я ничего от нее не добился, кроме лицемерных вздохов о бедной-бедной Дороти. Вашему отцу, по слухам, очень вас не хватает, и он бы с радостью принял вас обратно, если бы не боялся скандала. Похоже, его рацион теперь оставляет желать лучшего. По его словам, вы уехали, чтобы оправиться от легкого недомогания и получили прекрасную должность в женской школе. Вы удивитесь, узнав об одной перемене, случившейся с ним. Ему пришлось выплатить все долги. Мне сказали, что его кредиторы собрались и нагрянули к нему всем скопом. Едва ли такое было возможно в старые добрые времена, но теперь у нас, увы, демократия. Очевидно, только вы и могли удерживать эту братью от решительных действий. А теперь я должен поделиться с вами кое-какими личными новостями. Дороти не стала дальше читать и в раздражении разорвала письмо. Она подумала, что мистер Уорбертон мог бы проявить к ней чуть больше сочувствия. Как это было на него похоже? Навлечь на нее такие неприятности? Как бы там ни было, она считала его главным виновником всего произошедшего. И держаться, как ни в чем не бывало. Но, успокоившись немного, она решила, что он по-своему заботится о ней. Он сделал для нее, что мог. И не стоило ожидать, что он станет жалеть ее, не зная, что ей довелось пережить. К тому же вся его жизнь представляла собой череду скандалов. Едва ли он понимал, что женщина смотрит на это совсем иначе. На Рождество Дороти получила письмо от отца, причем, что особенно ее тронуло, с 2 фунтами стерлингов. Тон письма красноречиво говорил, что отец ее простил. За что конкретно он ее простил, не уточнялось, но в любом случае простил. Письмо начиналось с небрежных, но заботливых вопросов. Ректор выражал надежду, что новая работа ей по душе, и интересовался, удобно ли устроена школа и довольна ли она коллективом. Насколько он слышал, школа теперь очень даже ничего, не то что 40 лет назад. В прежние-то дни и так далее и тому подобное. Дороти поняла, что он понятия не имеет о ее реальном положении. Узнав, что она работает в школе, он, вероятно, подумал о Винчестере, где учился когда-то. Такое место, как Рингвуд Хаус, он и представить себе не мог. Далее ректор ворчал о жизни прихода, жалуясь на нескончаемые дела и заботы. Негодные церковные старосты донимали его всем, чем только можно, и он не знал, куда деваться от докладов Прогита о готовой рухнуть колокольне. А домработница, которую ему пришлось нанять в помощь Эллен, оказалась жуткой неумехой и разбила ручкой швабры стекло в напольных часах у него в кабинете. и далее в том же духе на несколько страниц. Не раз он давал понять, что жалеет, что рядом нет Дороти, но вернуться не предлагал. Вероятно, он считал ее слишком нежелательной для своей репутации, этаким постыдным скелетом, упрятанным в надежный шкаф подальше от всех. Это письмо неожиданно наполнило Дороти щемящей тоской по дому. Ей отчаянно захотелось навещать, как раньше, прихожан и вести кулинарные курсы для девочек-скаутов. И она задумалась с тревогой об отце. Как он справлялся без нее все это время? И хорошо ли о нем заботились две домработницы? Она питала к отцу самые нежные чувства, но никогда не смела это показывать. Ректор был не из тех людей, кому легко выразить нежные чувства. Дороти с изумлением осознала, что за последние 4 месяца почти не думала о нем. Иногда она по несколько недель даже не вспоминала о его существовании. Этому было простое объяснение. Человек на грани выживания не в состоянии думать ни о чем постороннем. Но теперь, когда настали каникулы, Дороти не знала, куда девать свободное время. И даже миссис Криви, как ни старалась находить ей работу по дому, не могла занять ее на весь день. Хозяйка ясно давала понять, что в каникулы Дороти никто иная, как дармоедка. И за едой сверлила ее таким взглядом, что кусок в рот не лез. Так что Дороти старалась как можно больше времени проводить вне дома. И, благодаря свалившемуся на нее богатству в виде зарплаты и 2 фунтов от отца, итого 6,5 фунтов на 9 недель, стала покупать в мясной лавке сэндвичи и есть на свежем воздухе. Миссис Криви хмурилась на это, поскольку хотела иметь Дороти под рукой, чтобы помыкать ей, но и радовалась, что экономит провизию за ее счет. Дороти подолгу гуляла в одиночестве и исходила вдоль и поперек весь Саундбридж и еще более малолюдные соседние городки — Дорли, Уэмбридж и Уэстхолтон. Зима выдалась влажной и безветренной, и лабиринты серых улиц казались мрачнее самой невзрачной природы. Несколько раз Дороти выбиралась дешевыми рейсами в Айверхит и Бёрнам-Бичес, пусть даже такие траты влекли за собой режим экономии. Айверхит и Бёрнам-Бичес — живописные городки с обширными парками неподалеку от Лондона. В буковых рощах, по-зимнему сырых, землю устилала листва, отливавшая медью в неподвижном влажном воздухе, а погода держалась такой мягкой, что можно было сидеть на скамейке и читать в перчатках. В сочельник миссис Криви достала несколько веточек астралиста, оставшихся с прошлого года, сдула с них пыль и повесила на стену. Но сказала, что устраивать рождественский ужин не собирается. Она пояснила, что не одобряет всей этой кутерьмы, только лавочникам набивать карманы. К тому же она терпеть не могла индейку и рождественский пудинг. Дороти вздохнула с облегчением. От одной мысли о рождественском ужине в унылой столовке ей представилась миссис Криви в бумажной короне из пачки печений. Ей делалось дурно. Свой рождественский ужин. Крутое яйцо, 2 сэндвича с сыром и бутылку лимонада она съела в роще под Бёрнемом, рядом с большим кривым буком, читая «Странных женщин» Джорджа Гиссинга. Роман английского писателя Джорджа Гиссинга, 1893. И следующий «Роль женщины в обществе», «Институт брака», «Вопросы морали» и «Феминистское движение». Когда было слишком сыро для прогулок, Дороти почти все время проводила в публичной библиотеке и скоро стала постоянной посетительницей, наравне с безработными, сидевшими со скучающим видом над журналами и одним неприметным пожилым холостяком, жившим в меблирашке за 2 фунта в неделю, который часами читал книги о яхтах. В первые дни каникул Дороти казалось, что у нее гора свалилась с плеч. Но это чувство длилось недолго. Когда не с кем перемолвиться словом, свобода не в радость. Наверное, нет в обитаемом мире другого такого угла, где бы человеку было так одиноко, как лондонские пригороды. В большом городе вечный шум и гам создают хотя бы иллюзию, что ты не один. А в сельской местности Всем есть до тебя дело, даже чересчур. Но в городках вроде Саутбриджа, если у тебя нет ни семьи, ни своего дома, можно прожить полжизни и ни с кем не подружиться. В таких городках есть женщины, в основном интеллигентные и небогатые, которые годами почти ни с кем не общаются. Дороти незаметно для себя погрузилась в состояние непроходящей вялости и апатии, в котором, как ни пытайся, ни к чему не чувствуешь интереса. И в этом постылом унынии, разлагающем душу унынии, знакомом едва ли не каждому современному человеку, она впервые вполне осознала, что значит утратить веру. Дороти пыталась отвлечься книгами, и неделю-другую это помогало, а потом почти все книги стали казаться ей скучными и непонятными. Мозг просто отказывался переваривать информацию, которой не сможет ни с кем поделиться. В итоге она поняла, что не в состоянии осилить ничего, кроме детективов. Она гуляла по 10-15 миль в день, пытаясь таким образом вернуть интерес к жизни. Но унылые пригородные дороги и сырые топкие тропинки через рощи с голыми деревьями, облепленными мокрым мхом и большими губчатыми грибками, только нагоняли на нее тоску. Она нуждалась в человеческом внимании и не знала, где его найти. По вечерам, возвращаясь в школу, она видела теплые окна домов и слышала доносившийся оттуда смех и граммофонную музыку, и ее одолевала зависть. Эх, жить бы вот так. Иметь свой дом, семью, друзей, для которых ты что-то значишь. Бывали дни, когда ей отчаянно хотелось заговорить с кем-нибудь на улице. И дни, когда она напускала на себя набожность в церкви, пытаясь свести знакомство с викарием святого Георгия и его семьей в надежде получить какую-нибудь приходскую работу. Раз-другой она даже подумывала вступить в христианский союз молодых женщин. Но ближе к концу каникул Дороти повезло познакомиться в библиотеке с одной миниатюрной дамой, которую звали мисс Бивер, и оказалось, что она работает учительницей географии в коммерческом колледже Тутта, еще одном частном учебном заведении Саутбриджа. Коммерческий колледж Тутта был значительно больше и претенциознее Рингвуд-хауса. Там насчитывалось около 150 учащихся обоих полов, и, что особенно придавало ему престиж, дюжина пансионеров. А его учебную программу нельзя было назвать откровенным очковтирательством. Этот колледж относился к числу тех, что нацелены на родителей, помешанных на новейших требованиях бизнеса, и делал упор на эффективности, то есть усердствовал в пошлой показухе и пренебрегал гуманитарными дисциплинами. К его отличительным особенностям относился катехизис под названием «Ритуал эффективности», который все учащиеся должны были знать наизусть, едва поступив в колледж. Текст ритуала включал в себя обмен вопросами и ответами наподобие следующего. Вопрос: в чем секрет успеха? Ответ: секрет успеха в эффективности. Вопрос: что есть показатель эффективности? Ответ: показатель эффективности есть успех. И далее в том же духе. По словам очевидцев, картина всех учащихся, мальчиков и девочек, декламирующих ритуал эффективности под руководством директора колледжа, ритуал этот проводился дважды в неделю вместо молитв, производила сильное впечатление. Мисс Бивер была упитанной, чопорной дамочкой с костистым лицом и красноватым носом, а семенящая походка дополняла ее сходство с цесаркой. За 20 лет каторжного труда она заслужила доход в 4 фунта в неделю и привилегию жить на воле, что освобождало ее от обязанности укладывать пансионеров спать. Жила она в меблирашке типа спальня-гостиная и время от времени приглашала в гости Дороти, когда у обеих выдавался свободный вечер. Как же Дороти ждала этих вечеров. Но случались они нечасто, поскольку домохозяйка мисс Бивер не одобряла гостей, несмотря на то, что весь их досуг состоял в решении кроссвордов и рассматривании фотографий мисс Бивер из поездки в Тироль. Поездка эта, предпринятая в 1913 году, была кульминацией и отрадой всей ее жизни. И все же, как много значило для Дороти сидеть и говорить с кем-то по душам, за чаем, заваренным покрепче, чем у миссис Криви. У мисс Бивер была спиртовка в лакированном дорожном чемоданчике. Этот чемоданчик сопровождал ее в той незабвенной поездке в Тироль, на которой она заваривала чай, черный точно деготь, и за день выпивала не меньше ведра. Она призналась Дороти, что всегда брала в школу термос и пила горячий чай на перемене и после обеда. Дороти начала понимать, что всем учительницам третьесортных школ уготована одна из двух дорог. По одной из них, в работный дом, отправилась, ведомая виски мисс Стронг. По другой, к достойной смерти в доме престарелых, направлялась, ведомая крепким чаем, мисс Бивер. По правде говоря, мисс Бивер была женщиной недалекой. Для Дороти она служила воплощением принципа «мементо мори», а точнее «мементо сенескери» — «помни о старости». Казалось, душа ее иссыхалась год за годом, пока не уподобилась высохшему мылу в давно забытой мыльнице. И вот она уже довольствовалась жизнью в спальне-гостиной под непрестанным гнетом домохозяйки и эффективно трамбовала детские мозги коммерческой географией. Но Дороти очень привязалась к мисс Бивер и ждала, как оазисов в пустыне, редких вечеров, что они проводили в ее комнатушке, решая кроссворды и попивая крепкий горячий чай. Она была рада, когда началась весенняя четверть. До того ей надоело одиночество каникул. А кроме того, девочки стали вести себя заметно лучше. Больше они не вынуждали ее прибегать к насилию. Она поняла, что с детьми легче сладить, если с самого начала быть с ними построже. В прошлую четверть девочки распустились потому, что она изначально отнеслась к ним по-человечески. А потом, когда ей пришлось прекратить интересные уроки, они взбунтовались. Но если твоя обязанность учить их всякой чуши, не нужно относиться к ним как к людям. К ним нужно относиться как к животным, не убеждать, а принуждать. А главное, нужно давать им понять, что бунтовать больнее, чем подчиняться. Может, такое обращение не слишком им полезно, но зато понятно и эффективно. Дороти усвоила зловещее искусство школьного преподавания. Она научилась включать безразличие в ответ на нескончаемую скуку, экономя нервную энергию. Научилась безжалостной бдительности и горделивой радости за грамотно выполненную галиматью. Незаметно для себя она как-то посуровила и заматерела. Взгляд ее утратил прежнее полудетское выражение, а лицо сделалось тоньше, и нос словно вытянулся. В ней стала проглядывать типичная училка, не хватало только пенсне. Но она пока не поддавалась цинизму. Она все еще понимала, что эти дети — жертвы надувательства, и все еще стремилась по возможности сделать что-то для них. Пусть она их угнетала и вдалбливала им в головы чушь, но тому была причина. Ей во что бы то ни стало нужно было сохранить работу. В новой четверти класс почти не шумел. Миссис Криви, как не хотелось ей показать свою власть, редко находила повод стучать в стену шваброй. Однажды за завтраком она смерила Дороти пристальным взглядом, словно пытаясь принять важное решение, а затем подвинула к ней блюдо с мармеладом. «Хотите, мисс Милборо, мармелад берите», — сказала она почти приветливо. Впервые с тех пор, как пришла в Рингвуд-хаус, Дороти отведала мармелада и слегка зарделась. «Значит, она сознает», — вспыхнула у нее в уме, «что я старалась для нее на пределе сил». С тех пор она ела мармелад каждое утро. Да и в других отношениях миссис Криви стала вести себя с ней, нет, не душевней, такое качество было ей чуждо, но без явной враждебности. Случалось, она даже изображала подобие улыбки. Дороти казалось, что лицо директрисы при этом скрипит. Примерно тогда же в ее речи стала мелькать новая четверть. То и дело Дороти от нее слышала, что «В новой четверти мы сделаем» или «В новой четверти я хочу, чтобы вы сделали то-то и то-то». И начала понимать, что заслужила доверие миссис Криви, а вместе с ним обращение более как с коллегой, нежели с рабыней. От этого в душе у нее затеплилась эфемерная, но весьма заманчивая надежда. Вдруг миссис Криви поднимет ей зарплату. Это было очень маловероятно, и Дороти старалась не думать об этом, но у нее не очень получалось. Если бы она получала хоть на полкроны больше в неделю, как бы улучшилась ее жизнь? Настал последний день, и Дороти подумала, что при удачном стечении обстоятельств миссис Криви заплатит ей завтра. Она отчаянно нуждалась в деньгах. Мало того, что уже несколько недель ей приходилось жить впроголодь, так и все чулки у нее были штопаны-перештопаны. Без слез не взглянешь. Следующим утром она сделала всю положенную работу по хозяйству, а затем, вместо того, чтобы выйти на улицу, стала ждать в столовке, пока миссис Криви шурудила наверху шваброй и совком. Наконец директриса спустилась. «А, вот вы где, мисс Милборо», — сказала она с ехидцей. «Я словно бы чуяла, что вы не будете слишком рваться на улицу этим утром. Что ж, раз уж вы здесь, полагаю, что могу рассчитаться с вами».
«Спасибо», — сказала Дороти.
«А потом», — сказала миссис Криви, — «у меня к вам есть кое-что сказать».
У Дороти ёкнуло сердце. Не было ли это кое-что долгожданным повышением зарплаты? Это казалось весьма вероятным.
Миссис Криви открыла ключом ящик комода, достала кожаный кошелек, потертый и пузатый, и облизнула большой палец. 12 недель и 5 дней, — сказала она. «Округлим до 12 недель. Не будем мелочиться с днями. Итого 6 фунтов». Она отслюнявила 5 замусоленных фунтовых банкнот и 2 по 10 шиллингов. Затем, осмотрев одну банкноту и, видимо, сочтя ее слишком новой, убрала назад в кошелек и выудила другую, порванную надвое. Подойдя к комоду, она достала прозрачную клейкую ленту и тщательно склеила 2 половинки, после чего отдала всю стопку Дороти. «Ну вот, мисс Милборо», — сказала она. «А теперь будьте так добры, освободите дом без промедления. Вы мне больше не понадобитесь».
«Не понадоблюсь?»
У Дороти все похолодело. Кровь отлила от лица. И все же, несмотря на нахлынувший ужас и отчаяние, у нее оставалось сомнение в смысле услышанного. Она питала слабую надежду, что миссис Криви имела в виду, что ей следует освободить дом до вечера.
«Я вам больше не понадоблюсь?» — повторила она дрожащим голосом.
«Нет, я нанимаю новую учительницу со следующей четверти. Уж не думаете ли вы, что я буду содержать вас все каникулы задарма?»
«Но вы ведь не хотите сказать, что увольняете меня, даете мне расчет?»
«А как же? Что еще я, по-вашему, делаю?»
«Но вы меня не уведомили?» — сказала Дороти.
«Не уведомила?» — сказала миссис Криви, тут же выходя из себя. «Вам-то что до этого? Уведомила, не уведомила. У вас же нет письменного договора, или как?»
«Нет, кажется, нет».
«Ну так давайте, идите наверх и пакуйте вещички. Вам не следует задерживаться, потому что обеда у меня для вас нет».
Дороти поднялась в свою комнату и села на кровать. Ее била дрожь, и ей понадобилось несколько минут, чтобы собраться с мыслями и начать собирать вещи. У нее кружилась голова. Ее как обухом по голове ударили, так внезапно и без всякой причины, что ей с трудом верилось в это.
Однако у миссис Криви имелась простая и понятная причина для такого поступка.
Неподалеку от Рингвуд-хауса стояла бедная зачуханная школа под названием Фронтоны, в которой насчитывалось всего 7 учащихся. Тамошняя учительница, бездарная старая корга, мисс Олкок, успела за свою жизнь сменить 38 школ и была не способна обучать и канарейку. Но мисс Олкок обладала одним несомненным талантом. Она прекрасно умела обмешуривать своих работодателей. В этих 3-сортных и 4-сортных частных школах Постоянно велись подковерные игры. Родителям пудрили мозги и уводили учащихся из одной школы в другую. Как правило, за этим стояли учителя. Они тихой сапой обрабатывали родителей. «Направьте ко мне вашего ребенка, и я его переведу на 10 шиллингов в четверть дешевле». И, набрав приличное число, внезапно увольнялись и переводили детей в другую школу или открывали собственную. Мисс Олкок сумела завербовать троих из семерых учащихся и обратилась к миссис Криви с деловым предложением. Она была готова отдать ей этих учениц на следующих условиях: 15% комиссионных с каждой из них и место Дороти. Две ушлые мигеры торговались не одну неделю, прежде чем ударить по рукам. И миссис Криви в итоге уломала мисс Олкок с 15% до 12,5%. А кроме того, она решила вытурить мисс Олкок, едва почувствует, что трое новых учениц в ее власти. Мисс Олкок, со своей стороны, намеревалась начать вербовку учениц миссис Криви, едва проникнет в ее школу. Решив избавиться от Дороти, миссис Криви озаботилась в первую очередь тем, чтобы та ничего не заподозрила. Старая директриса, гордившаяся своим знанием человеческой натуры, не сомневалась, что иначе Дороти начнет вербовать ее учениц или, во всяком случае, палец о палец не ударит до конца четверти. Чтобы усыпить бдительность Дороти, миссис Криви не пожалела мармелада и не скупилась на улыбки и прочие знаки внимания. Любая учительница на месте Дороти, имеющая опыт в таких делах, начала бы присматривать себе новое место, как только миссис Криви предложила ей мармелад. Уже через полчаса после того, как миссис Криви ее рассчитала, Дороти вышла за ворота с сумкой. Было 4 апреля. Яркий холодный день. Небо голубое, точно яйца заверушки. Холодный ветер, по-весеннему задиристый, налетал на Дороти, бросая в лицо сухую колючую пыль. Закрыв за собой калитку, она медленно пошла в сторону вокзала. Багаж она оставила у миссис Криви и сказала, что сообщит потом, куда прислать. И миссис Криви тут же потребовала 5 шиллингов за хлопоты. Так что у Дороти осталось 5 фунтов 15 шиллингов, и она могла рассчитывать продержаться 3 недели при должной экономии. Она очень смутно представляла, что будет делать, кроме того, что доберется до Лондона и найдет подходящее жилье. Когда первая паника улеглась, она решила, что все не так уж безнадежно. Первое время, несомненно, можно будет рассчитывать на помощь от отца, а в худшем случае, хотя мысль об этом ей претила, она сможет снова обратиться к кузену. И вообще она наверняка устроится в какую-нибудь задрипанную школу. На ее стороне были молодость, правильное произношение и готовность вкалывать за гроши. Таких работниц еще поискать. По всей вероятности, все у нее получится. Но для начала, в этом она не сомневалась, ее ожидало трудное время. Суматоха, неопределенность и, может быть, голод.